Тогда мы с вами сейчас обговорим следующий дар, а это дар руководства или же управления. Дар руководства или же управления. И как всегда, еще раз история. Брат Петр Болтунов, как никто другой, оказал влияние на мою молодую христианскую жизнь. Нет, не псевдоним. Нет, он не был старейшиной нашей церкви. Он, правда, иногда проповедовал, но вообще он скорее считался слишком радикальным христианином. Каждую неделю мы встречались в его квартире, хотя он нас особенно не приглашал. Часто я просто так заходил к нему на минуту, когда нуждался в совете. Он очаровал меня. Его образ жизни, его обращение с Богом и с ближними производило на меня большое впечатление. Я хотел жить, как живет он. Для меня этот человек был руководителем, за которым я следовал. Хотя не он сам, никто другой его таковым не назначал. Погон у Петра Болтунова не было. Руководитель по натуре. Или же он только следовал духовным призванию, соответственно данному ему прежде дару. Получил Петр Болтунов дар руководителя. И руководство у него получалось само по себе. Значит, о чем идет речь? Дар руководства описан нам опять в Римлянам 12:8. Иногда этот дар переводится на русский язык словом «настоятель». Греческое слово «проистамминос» происходит от греческого «проистамай», значит, возглашать, заведовать, заботиться. Человек, который управляет, руководит, это значит человек, которому дано сказать и последует. Заведовать и послушается. Заботиться и будет результат. Сравните 1 Тимофея 3:1-7, или 5:17, Тита 3:8-14. Кто таким образом возглавляет, да? Кто имеет дар, проистамминос, такой человек, он взял на себя ответственность за бесконфликтное прохождение того, чем он возглавляет. Там, где он будет возглавлять, там конфликт решается его командой. Задача такого человека, такого одаренного человека. Библия показывает нам ряд примеров людей, которые имели подобный дар. Руководители первые в христианской первой церкви, в первичной церкви, в апостольской церкви, не обязательно такого рода руководители, не обязательно были апостолами, не обязательно были в первых рядах, не обязательно носили погоны, они не обязательно имели служение старейшин. Но если старейшина назначен пресвитером в церкви, то тогда от него ожидалась подобная дарственность. 1 Тимофея 3:1-2 явно говорит, что человек, взятый на служение епископа или старейшины, взятый на служение пресвитера, должен иметь этот дар. Также и о диаконах, скажем, то же самое 1 Тимофея 3:12. Этот термин употребляется как в одном, так и в другом случае. Значит, они должны быть способны организоваться, организовать свое дело так, что дело будет поставлено на должном уровне. В организации миссионерской работы там также употребляется этот термин. Возьмите, например, Деяния 13 глава, с 1 по 3 стих. Помните, собрались в Антиохии учителя и пророки церкви, и начали они молиться. И тогда Дух Святой организовывает эту работу, и термин опять-таки употребленный здесь. Это специальная задача руководить людьми, мероприятиями или действиями. Человек, имеющий дар управления, дар руководства, он организовывает определенные мероприятия осознанно и так, что в конце концов такое мероприятие будет иметь успех. В Исходе, 18 глава, 21 стих, нам указано на три условия для руководителей. Может, мы прочитаем Исход 18, 21. Кто-нибудь из вас прочитает, пожалуйста. Исход.
Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками.
Значит, начальствующий, руководитель в Израиле должен был отличаться от всех остальных определенными характерными чертами. И какие они? Правдивостью.
Боящихся Бога.
Богобоязненностью.
Мне кажется,
ненавистью к корости. Правильно? Значит, как минимум эти три характерные черты должны были быть отличительными чертами человека начальствующего. А в 1 Тимофея 3:1-7 начальствующему даны другие критерии. Мы с вами уже об этом говорили, но не читали это место. Я бы хотел, чтобы мы его сейчас прочитали. Пожалуйста, кто-нибудь из вас прочитайте 1 Тимофея 3:1-7. Кто прочитает? Пожалуйста.
Верное слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, однажды муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли причесть от Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и все дьявольства.
Значит, человек, которому дан дар руководителя, он встанет на позицию руководителя в церкви только благодаря определенным критериям. Тут названы критерии руководителя, в этом случае епископа. Мы могли бы с вами прочитать также и критерии, описанные для диакона. Но есть и ряд других критериев. Допустим, в Римлянам 12:8 этот дар снабжается опять-таки характерной чертой. Мы этот текст уже несколько читали. Давайте еще раз прочитаем. Римлянам 12:8. В конце нашего семинара вы его будете все знать наизусть. 12:8, еще раз.
Начальство с усердием.
Начальство с усердием. Или здесь употребляется слово, которое, наверное, надо перевести с тщательностью, с усердием. Значит, подготовленным, обдуманным путем, да, усердно. Ты желаешь начальствовать. Ты обдумай, что делаешь. Не просто руководи, а руководи с головой, да, тщательностью. Или в первом послании Петра, в 5-6 стих, здесь опять названа предпосылка. Кто из вас прочитает? 1 Петра, 5 глава, 5-6 стих.
Также и младшие повинуйтесь пастырям. А, нет, это...
Да.
Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Значит,
так, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.
Чем отличается руководитель в этом тексте?
Смиренно мудрием.
Значит, смиренно мудрие, это, между прочим, русское слово, которое перевести на английский почти невозможно. Или на немецкое, на немецкий язык. Смиренно мудрие, красивое слово, люблю его. смиренно-мудрее. Смирение в наших ушах зачастую звучит как? Смирился. Заставили. Заставили смириться. Да? Встал под колпак. Под тяжелую руку командира. А смиренно-мудрее — это совсем другая история. Это когда я осмысленно смиряюсь. Я смиряюсь, как писал старый Нестор. Вот у нас был летописец Нестор. Он написал одну из самых древних документов о ранней истории Киевской Руси. И вот он пишет слово о благодати и вере. И он пишет в этом трактате, пишет, а Бог хитрый. Так и пишет, Бог хитрый. Древнее славянское слово «хитрый» означает смиренно-мудрый. Бог знает, что делает, когда Он делает. И делает так, что никто за Ним не угонится. Он хитрый. Да? Красиво. Между прочим, я страшно люблю старославянский язык. Всем вам советую выучить. Прекрасный язык. Поэтому мне сегодня удается понимать иногда украинский, потому что украинский более близок к старославянскому, чем русский.
Старославянское слово не соответствует современному?
Нет. Многие старославянские слова не соответствуют современному. Да? Это архаизмы. В нашем языке, в нашем хананейском языке существует ряд терминов, которые сегодня никто не понимает в современном русском языке. Я своих студентов часто посылаю на улицу, говорю, пройдитесь и остановите людей, прохожан, и спросите, скажите, пожалуйста, что означает агнец?
Ягненок.
Ох, так никто не говорит. Не пережил еще. Если говорит, значит, я спрашиваю, вы в церковь ходите? Да. А если в церковь не ходит, не знает, что такое агнец. Или скажу, скажите, пожалуйста, что такое ибо? Ибо.
Ну, потому ибо. Что?
Ну, вы-то знаете, уже ходите в церковь. А ибо, что такое? Да, это архаизм. Это значит просто-напросто слова христианского толка. Но когда-то эти слова были в обиходе. Все их употребляли. То же самое, если вспомнить годы советского времени, и меня кто-нибудь спросил, брат, скажи, что такое спикер? Я бы точно не ответил. Потому что спикеров не существовало в нашем языке. А когда я приехал в Америку, пастором славянской церкви в Калифорнии, стал пастором славянской церкви, я им прочитал доклад о небесном страховании. Они на меня вот так вот вылупились, и всю мою проповедь не понимали, о чем я речь вел. А потом после собрания подходит ко мне и говорит, ну ты немец, вы немцы даже по-русски разговаривать не умеете. О чем речь идет? Да что такое страхование? Они когда выехали с России, слово страхование не существовало. Я им объяснил, о чем идет речь. Он говорит, так это иншуранция. Иншуранция. Это английское. Английское слово insurance, страхование, просто-напросто было сделано или ославянилось. Как у нас сегодня очень много таких славянских слов. Никто в Америке, наша иммиграция, никто не пойдет покупать курочку. Они все покупают чикены. Я спрашиваю, вы куда? Мы по чикенам. Пойми этих чикенов. Я сейчас не буду приводить больше примеров. Примеров очень много. Язык развивается, и язык это как живое существо. В язык вливаются новые и новые термины. Когда я изучал английский язык, мне моя преподавательница в первый день занятий сказала, вы уже говорите, вы как минимум знаете 10 тысяч английских слов. 10 тысяч. Я ей сказал, не может быть такого. 10 тысяч английских слов. Вы уже их знаете. Она была гениально одаренная женщина. И первое, что она положила мне на стол, книгу называлась «Латинские корни английского языка». Потому что я изучал латынь, и потом французские корни английского языка, потом немецкие корни английского языка, потом славянские корни английского языка. Да я даже не знал, что слово «шофер» французское. Я не знал, что слово «пальто» французское. Я не знал, что, ну я знал, «бутерброд» Немецкая. Шлагбаум? Немецкая. Дах?
Украинская.
Украинская. Нет, немецкая. Да, ну что ж вы тоже украинцы, хоть одно слово-то приняли от немцев. У вас хоть крыша и та немецкая. Да, немецкая. Ну да, я тебе дам бутерброд. Вот. И так и в языке. Но мы сейчас опять ушли в сторону, я хочу вернуться к нашей теме. Значит, дар руководителя, он связан определенными критериями, и мы их назвали. И один из этих критериев – это смиренномудрие, смиренность. Причем написано, чтобы мы подчинялись друг другу. Вы знаете, как сложно руководителю, да, подчиниться человеку, которому он руководит? Там, где у него понятия нет. А если я руководитель, то я однобочен в своем даровании. Нет ни одного человека в теле Христовом, который имел бы все дары. Значит, если я не имею определенных даров, у меня понятий в этой области нет, значит, мне, как руководителю, нужно подчиниться. Ой, как это сложно.
Отдать руководство.
Да, отдать. В этой области отдать руководство другому. Да? Я, как сейчас помню, женщина одна у нас покаялась, молодая женщина покаялась, и вот она приходила к нам на разбор слова. Как задаст вопрос, я поплыл. Она верующий человек, только покаялась, но она задавала такие вопросы. Знаете, есть люди, которые умеют задавать заумные вопросы. Это за облаком номер 7. Вот, задаст вопрос, я никогда, у меня в голову такой вопрос не приходил. Она задаст, и я поплыл. И вот чем чаще она ее задавала, тем больше у меня поднималась нервозность. И я, в конце концов, как руководитель церкви, пастор подошел к ней и говорю: сестра, знаешь что? Давай мы с тобой договоримся. Ты молодая верующая. Ты прежде чем задавать вопросы, дай другим пожилым задать вопросы. У меня здание было полное. На разбор слов приходили сотни людей. Прекрасно. Я был известный проповедник. Ну, я ей сказал. Она сразу послушала. Сказала: конечно, я понимаю. И молчит. Потом на следующем разборе уже было человек 10 меньше, потом 20 меньше, все меньше, 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 меньше. Я говорю: Господь, в чем дело? Почему люди убегают? Я вроде такой же специалист, каким и был. И мне Бог говорит: а ты Наде запретил задавать вопросы. Люди приходили, потому что были дельные вопросы. А теперь остались только ответы. Вопросов уже нет. Я говорю: как это так? Из-за Нади, что ли? Да. Я пошел к Наде, извинился у Нади, сказал: Наденька, извини, пожалуйста, я сделал большую ошибку. Я хочу тебя пригласить, давай ты будешь учиться. Тебе обязательно научиться богословию, тебе надо обязательно изучить Библию, потому что ты задаешь вопросы ведь не только дельные, у тебя по всей вероятности дар, которого у меня нет. Я хочу, чтобы ты их задавал. Наденька начала опять задавать вопросы. Опять больше, 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 больше людей.
Перемена.
Спасибо. Вот у человека дар будильника.
Милиционера.
Поднять другого.
Мы с вами говорим о даре руководства. Руководством и обобщая. Хочу сказать, дар руководства – это особая способность, которую Бог дает некоторым членам в теле Христовом, других членов тела Христова, стимулировать так и вести их так, что они способны выполнить поставленные перед ними цели и задачи, поставленные перед ними Богом цели и задачи. Такой человек, одаренный даром руководства, будет обладать, во-первых, ярко выраженным качеством руководителя. Если человек не способен руководить природно, он не будет руководить благодаря тому, что ему на плечики наклеили погоны. Поэтому, когда мы призываем на руководящий пост человека, мы всегда спрашиваем, есть ли у него вообще дар руководить. Он ведет за собой людей? Да? У меня есть дар руководителя. Это не играет роли, где бы я ни был. через буквально мозгом несколько часов, пройдет несколько часов, и люди пошли. Я не хочу, чтобы они за мной шли, они уже бегут.
Меньше анекдотов рассказывать
будет. Ну, анекдот, не только в анекдоте дело. Не только в анекдоте дело. Вот. Значит, руководитель — это человек с даром руководителя. Он природно повел собой, за собой людей, ведет за собой людей. Конечно, есть и талант такого руководителя. Опять надо различать, когда разговор заходит о даре Духа Святого, то этот талант будет связан с духовным руководством. Человек, способный руководить, он поведет людей на реализацию даров, которые положил Господь в жизнь этих людей. Значит, первое, в нем своего рода природный дар руководителя. Во-вторых, способность ставить четкие цели и последовательно достигать их. Руководитель – это человек, который не просто руководит, а руководит с целью. Он заинтересован достичь определенной цели. Он не просто менеджер, мы будем говорить о другом даре, который есть дар менеджмента. Это не менеджер. Руководитель – это человек, который ставит перед собой цель, он способен увидеть эту цель. Менеджер, ему поставили цель, он будет к этой цели двигаться. Руководитель – человек, который способен поставить четкие цели перед собой и систематически достигать эти цели. Руководитель – это человек, который верным взглядом видит опасность и разрабатывает стратегию по преодолению этой опасности. Способен повести людей так, чтобы в жизни этого человека не просто-напросто отличалась исполнительностью. Вот мне сказали, я делаю. Но чтобы в жизни этого человека его природные дары, его достойные, его призванию дары нашли себе применение. Такой дар руководителя очень-очень важен в теле Христова. Надо сказать, что описанное нам руководство, дары руководства, апостол, пророк, учитель, евангелист и пастырь. Вот описано нами это пятизвездное руководство церкви, оно в принципе нуждается в даре руководства. Апостол всегда будет иметь и дар руководства. Человек, имеющий дар руководства, не обязательно апостол. Вы понимаете, о чем я говорю? Значит, учитель, который призван воспитывать церковь, пресвитер, ставший пресвитером, учителем, такой пресвитер будет уметь руководить, значит, ему дан дар руководства. Но не всякий руководитель будет пресвитером, будет учителем. Да? Значит, этот дар руководства, если он сам по себе, то он не обязывает и не позволяет человеку стать пресвитером. Значит, не надо просто из руководителя делать пресвитера. Вы понимаете, что я говорю? И это одна из самых больших опасностей. Человек, способный повести за собой людей, зачастую просто-напросто выбирается в руководителя. И тогда у нас получается пресвитер председателем колхоза. Он умеет повести с собой людей, но у него нет духовных качеств пресвитера. У него нет призвания, которое необходимо для того, чтобы установить верующим дары или помочь человеку разобраться в своей жизни и дать ему возможность служить по призванию, данному ему Богом. Поэтому нельзя путать вещи. Человек, который умеет руководить, еще далеко не может быть пресвитером. Вот. Но раз он умеет руководить, надо задаться вопросом, а чем он умеет руководить? Какой у него еще дар? Скажем, диаконическим служением, диакон руководящий, диаконическим служением в нашей церкви никогда не будет служить руководителем, если у него нет дара руководства. Значит, мы спрашиваем, есть ли у него дар руководства. У него есть дар служения, да. Он диакон, призванный Богом. Но есть ли у него дар руководства? Этот дар будет сделать, даст ему возможность взять на себя обязанность руководить целой сферой служения в церкви. Нет у него этого дара. Значит, его и на это призывать нельзя. Призовем мы его на это служение, потому что наше богословие нам говорит, возложи руки, у него появится дар. Да? То мы можем сделать радикальную ошибку. Тогда надо знать, действительно, призвал ли его Господь. И только тогда призывать такого человека, если других нет. Если есть человек с даром служения и с даром руководства в церкви, а мы не выбираем его, потому что нам не нравится его семья, или у него фракция, которая его поддерживает, она слишком слабая, то это политика, друзья. Такая церковная политика не позволяет подобных выборов. Потому что мы в церкви занимаемся не политикой церковной, а построением тела Христова на земле. Это совсем другая история. И здесь мы выбираем человека не по нашему носу, а выбираем человека по одаренности. А эту одаренность решает не церковь, ее решает Христос. Потому что все мы получили дары милости, благодаря милости и милосердию Господа нашего Иисуса Христа. Не по своему носу я выбираю человека, а по призванию данному человеку Богом. Итак, имею ли я дар руководителя, это важный вопрос. Если у меня нет дара руководителя, то тогда, пожалуйста, оставайся там, где ты есть. Это не значит, что достоинства у тебя меньше. Это не значит, что Бог тебе когда-то даст меньше награды. Это просто говорит о том, что тебе этот дар не дан. Может быть, тебе дан дар вспоможения. И тебе нужно помочь такому руководителю руководить. Я вам рассказывал пример. Из церкви женщина у нас, сестра благословенная в своем служении. Она руководит определенной частью нашего церковного служения. А убрать дом, погладить белье, убрать квартиру, у нее на это времени нет. И поэтому дома бардак. А какое это свидетельство? Плохое свидетельство в обществе. Поэтому нужны люди с даром вспоможения, которые помогут нашей Наташеньке убрать ее комнату, ее квартиру. И нашлись эти люди. И помогли. Теперь у нас свидетельство в церкви большое. Люди видят, что мы друг другу помогаем. И соседи говорят, вот мы все думали, что это неряшливая женщина. Мы заметили, что она действительно помогает организовывать жизнь. И всегда жалели ее, жалели мужа, что он и такой. Кому такая жена нужна, которая не убирает, не стирает, не моет? А тут появилась церковь, помогла, и все стало на свои места. Да? Значит, дар руководителя –